ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया श्रीमद् भागवतम песнь 5 глава 13 продолжение беседы Махараджи Бхараты Джады Бхараты и Махараджа Рахубана. Текст 18. Друмешу рамсян сутадара ватсало.
Друмешу рамсян сутадара ватсало.
Вьявая дино вивашах свабандане.
Вьявая дино вивашах свабандане.
Квачит прамадат гирикандаре патан.
Квачит прамадат гирикандаре патан.
Валим грихи тва гаджабхита астхита.
Валим грихи тва гаджабхита астхита.
Друмешу рамсян сутадара ватсалом.
Друмешу рамсян сутадара ватсалом.
Вьявая дино вивашаксва бандхане.
Вьявая дино вивашаксва бандхане.
Квачит прамадат гирикандаре патан.
Квачит прамадат гирикандаре патан.
Валим грихи тва гаджабита астхита.
Валим грихи тва гаджабита астхита.
Перевод. Став в точности как обезьяна, что прыгает с ветки на ветку, человек до самой смерти остается на дереве семейной жизни, и единственная его отрада – это секс. Ради сексуального наслаждения он, подобно ослу, готов сносить пинки жены. Он не в состоянии выбраться из этой западни и продолжает влачить жалкое существование. Подчас его одолевает неизлечимая болезнь, и он словно проваливается в горную пещеру. В страхе перед смертью, которая подобна дикому свирепому слону, в глубине пещеры он висит над пропастью, судорожно цепляясь за ветки и лианы. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе описывается незавидное положение семейного человека. Семейная жизнь полна страданий, и единственное, чем она привлекает мужчину, это возможность вступать со своей женой в половые отношения. Причем жена то и дело норовит больно легнуть его, точно ослица, осла. Из-за половой невоздержанности человек становится жертвой многих неизлечимых болезней. В страхе перед могучей, как слон, смертью, он по обезьяне цепляется за ветви своего дерева, не желая расставаться с ним. Читаем еще текст 19. Атахка адханчит савимукта ападах пунашча сардхам прашишатяриндама адхвань амушмин аджая невешито Брахманджано дяпи наведа кашчана. О сокрушитель врагов Махараджа Рахугана. Если обусловленной душе каким-то образом удается спастись от грозящей беды, она сразу устремляется домой, чтобы опять наслаждаться сексом. Такова природа материальной привязанности. Околдованные материальной энергией Господа души продолжают скитаться по лесу материального бытия, и даже когда им приходит пора покинуть тело, они так и не вспоминают о своем истинном предназначении. Комментарий. Такая участь ждет всех, кто влачит материальное существование. Обусловленная душа опутана сетями полового влечения и не способна понять, в чем заключается истинная цель жизни. Шримад Бхагаватам сказано «Натяви дух свардха гатихи вишну». Как правило, люди не знают высшей цели жизни. Веды гласят «Ом таат вишну парамам падам сада пашьянти сурэха». Взоры тех, кто достиг духовных высот, всегда устремлены к лотосным стопам вишну. Но обыкновенные обусловленные души не горят желанием возродить свои отношения с вишну. Они увлекаются материальной деятельностью, избитые с толку слепыми вождями, остаются в вечном рабстве. ॐ ज्ञानतिमिदं तस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुर्मिलितामिना तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितामेन भूतले स्वयं रूपां कदा मह्यं ददति स्वापदन्तिकां वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhaktavrinda
Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Так мы продолжаем читать беседу Джады Бхараты и Махараджи Рахуганы. В этих двух стихах он, Джада Бхарата, называет главную причину, почему живое существо согласно терпеть все тяготы материального бытия, и почему он остается здесь рождение за рождением. Это Майтхуни Агара, то есть половое влечение между мужчиной и женщиной. Как сказано в Шримад Бхагаватам, дальше, по-моему, где-то... А, нет, в пятой песне, да, во второй части или здесь, уже не помню. Там... Пум самстрия митхуни бхавам и там тайор митхохи дая гранхинаху ата гриха кшеттра сутапта витаи джанаси мухаяма хаммамети. Главным принципом материального существования является половое влечение между мужчиной и женщиной. И благодаря этому влечению их сердца, в их сердцах завязывается такой тугой узел материальной привязанности. И вслед за этим идет необходимость, так сказать, развития родственных отношений, а то гриха, то есть нужен дом, гриха, кшетра, поле вокруг этого дома, сута, сыновья, апта, другие родственники, витай, деньги для поддержания всего этого. И так джанаси мухаяма хаммамети, так живое существо все глубже погружается в материальную иллюзию. Вот, а начало всего вот это... Мидхуни Бхава Метам, то есть вот это вот Мидхуни Бхава, это вот волнение в сердце или желание в сердце, которое возникает между двумя полами. Это такая вот невидимая такая застежка, на которую живое существо пристегнуто к этому материальному миру. Вот, оно просто чувствует, что какая-то тяга, какое-то вот желание в этой сфере есть, и появляется какая-то личность противоположного пола, привлекательная, и отсюда начинает все. Сначала я хочу наслаждаться, и потом я узнаю, что это наслаждение, кажется, дорого стоит, и начинаю развивать вокруг этого всего инфраструктуру. И мы видим, что, в принципе, это то, чем люди и занимаются. Они практически другой программы жизни-то и не знают. То есть, когда появляются дети, их начинают к этому готовить. Пока они, так сказать, маленькие, еще полового развития нету. Вот, они такие очень беззаботные. Вот, ничего не так, только играть они хотят. Вот, но по мере того, как они начинают расти, их начинают готовить. Потому что школа, работа, это лишь только внешне кажется, ребенку нужно дать образование, какую-то специальность. Возникает вопрос, а зачем? А затем, что все прекрасно знают, что потом, когда он подрастет, возникнет эта непреодолимая тяга между противоположными полами, и она выльется вот в то, что нужно экономически все это поддерживать. И вот затем... Он учится и работает. Только затем. Больше не зачем. Вот. То есть, все остальные программы материального мира нужны только для того, чтобы дать человеку какие-то возможности поддерживать последствия своей половой жизни. Если разобраться внимательно, вообще, для чего нужна и учеба, и работа. Только для того, чтобы помочь, дать человеку какие-то, так сказать, намеки, какую-то квалификацию, какую-то специальность, для того, чтобы он смог поддерживать последствия своего полового желания. То есть это вот семейную жизнь, дети, потом на долгие годы все это затягивается. Вот, то есть вот такова правда материальной жизни. Все, что нам нужно в этом мире, все только для того, чтобы поддерживать последствия вот этого желания своего. То есть весь материальный мир, он экспансирует именно потому, что это желание есть в сердце. И мы узнаем, по милости Кришны, что причина этого желания является нереализованное отношение с Богом. То есть чувство любви в нас есть, никуда его не денешь, это такая энергия, как вода, она себе найдет какую-то щелочку всегда, просочится ли в одном месте, либо в другом месте. Точно так же вот это чувство нереализованной любви в нас есть, Если мы не тратим его на Кришну, значит, оно просто автоматически просачивается в материальный мир. Вот. И здесь мы, так сказать, под влиянием этого чувства и под влиянием иллюзорной энергии, майи, кармы, атмосферы материального мира, это чувство сразу же приобретает совершенно конкретные очертания. И мы ищем какую-то особь, так сказать, сходного вида, противоположного пола, и все, на основе этого мы строим. И вот если вы посмотрите на дома, дома разбиты на ячейки, на квартирки, и в каждой там находится, так сказать, либо такая целая, либо осколки этих отношений, там, неполная семья какая-то, допустим. Вот. То есть все, что мы видим, это люди обосабливаются для того, чтобы наслаждать свои чувства. И всю свою жизнь они, в принципе, расплачиваются за последствия этого. То есть, мы видим, что большинство людей, их как бы это вот неуправляемое чувство любви, оно просто гробит. Вожделение просто убивает сознание живого существа. Вроде человек живой, по сути дела, но его сознание травмировано, деформировано, потому что человек, вот эта вот энергия любви, направленная не в то русло, она, как правило, делает человека несчастным. Привязанности делают человека несчастным. Вот, потому что как, привязанность все время обозначает какое-то ожидание. А ожидания не всегда наши оправдываются. Эти ожидания в материальной жизни. Мы смотрим на мир с ожиданием. Что-то нам должно перепасть от этого мира. Вот, и даже мы порой совершаем свою духовную практику с ожиданием какой-то награды. Я столько лет служил Кришне, я столько пожертвовал, я столько отдал, я столько вложил, столько времени. Если бы я занимался всем этим, все это время развитием своего собственного поля деятельности, я бы уже был, там, не знаю кем, миллионером там, или еще кем, по меньшей мере, хорошо бы устроился, так думает человек. И если он ждет каких-то материальных наград или похвал, или поощрения духовной жизни, и если этого не наступает, он чувствует боль, разочарование, которое порождено всего лишь ожиданием. Не жди ничего, и все будет хорошо. Если ничего не ждешь, тогда жизнь будет полна приятных неожиданностей. Вот. Но когда находишься постоянно в режиме ожидания, жизнь будет полна разочарования. Потому что крайне редко, когда наши ожидания, еще усиленные гуной страсти в материальном мире оправдываются. Практически они не оправдываются. Вот. Но как же мы можем жить без ожиданий? Как же мы можем жить без надежды? Это невозможно, это естественное состояние, что-то надеяться, чего-то ожидать. Вот. Тогда нужно просто правильных вещей ожидать и на правильные вещи надеяться. Все. Как Кришна говорит в 17 стихе 5 главы Бхагавад-гиты. Когда ум, разум, вера и надежда человека связаны со Всевышним, вот тогда он освобождается от всех тревог благодаря совершенному знанию и прямо следует по пути к освобождению. И вера, и надежда, и ум, разум связаны с правильной целью, да, никаких разочарований нет. Но когда ум, разум, вера и надежда привязаны к каким-то объектам материального мира, вот тогда жизнь – это, так сказать, тяжелая борьба. И она на физическом уровне трудна, и на эмоциональном уровне трудна, потому что люди неграмотны в отношениях, все отношения строятся на эгоизме. Вот, и поэтому все превращается в борьбу. Кто кого перетянет, кто из кого что может выбить или выдавить, или вытащить. Вот, потому что эгоизм обозначает попытка эксплуатации. И все живут в режиме эксплуатации. То есть получается так, что здесь всегда был, есть и остается какой-то такой эксплуататорский строй в этом материальном мире. Если нас не эксплуатирует власть, официально, допустим, то тогда она эксплуатирует нас, ну, скажем так, более тонко, она эксплуатирует нас за деньги, предоставляя определенные льготы, вот, то тогда мы эксплуатируем просто друг друга. То есть здесь все время какая-то такая вот система эксплуатации существует. И главным, скажем так сказать, главной зарплатой или главным вкусом, тем, ради чего, собственно говоря, все это происходит, является вот этот вкус половых отношений. Это основа всего. Вот, в детстве пока этого неизвестно. Вот, в старости люди уже, так сказать, по физическим характеристикам теряют возможность всем этим заниматься. Вот, пожинают только плоды всего этого. Здесь говорится, что иногда там тяжелые болезни преследоваться. В особенности это касается мужчин, потому что у них, так сказать, так физиология устроена, что в процессе половой жизни они отдают свою энергию. Женщина, она как бы получает все это, она от этого меньше страдает. Вот. А мужчина отдает, поэтому, как правило, продолжительность жизни мужчин меньше. Вот. И жизнь их, так сказать, в этом плане такая, они чаще болеют, потому что, как правило, они не контролируют свои чувства. Итак, это такая беспристрастная картина этого материального мира. Люди сейчас вряд ли признают, что это так. Они будут говорить, что все не так на самом деле. Здесь много разных достойных целей. Вот. Но все эти остальные достойные цели нужны для того, чтобы в конце концов вызвать определенную оценку или восхищение противоположного пола. Как там? Смотрят на меня, не смотрят, хлопают, не хлопают, восхищаются, не восхищаются. То есть это желание в грубых формах, тонких формах, в разных формах является как бы самым центром нашего бытия, кама-биджа, желание наслаждаться. Вот. И люди другой программы не знают. То есть они так воспитывают своих детей, думая о том, а как мой сын или как моя дочь, насколько там у них удачно сложится семейная жизнь, как у них там будут детьми, как у них там будет работа для поддержания всего этого хозяйства. Вот, то есть родители уже, так сказать, даже неосознанно пытаются как-то планировать жизнь своих детей, строят им программы. И когда дети, допустим, отклоняются от этой программы, куда-то еще дети начинают искать самоосознание какого-то, в родителях это вызывает панику. То есть почему мой сын или моя дочь, они по той программе начинают развиваться? То есть почему уже давно пора выходить замуж или жениться, рожать детей? В чем дело? Сказать, что за какие-то странные программы? То есть людей очень беспокоит, когда как-то, так сказать, их отпрыски по какому-то такому непроторенному пути идут. Они говорят, у тебя все не как у людей. Вот, и как у людей это обозначает правильно. Хотя людей не так много, мы встречаем счастливых, в основном такие все понурые, загруженные в проблемах полностью, всеми, так сказать, своими конечностями и умом, и чувствами увязшие. Вот, тем не менее, родители неосознанно толкают своих детей на ту же самую стезю, потому что другой программы они не знают совершенно. То есть от этого вот вожделения возникает какой-то определенный период времени в молодости, и все. И дай бог бы, так сказать, человек своим знанием и работой, образованием как-то сумел бы все это окупить. Вот и все. Вот и вся программа. Это удачное существование называется. Когда человек сумел вот это вот вожделение и последствия своего вожделения как-то поддержать. Вот. И никому не приходит в голову, что, может быть, так сказать, вообще в самом этом материальном существовании, в самой его основе что-то не то. Вот. И, может быть, нужны какие-то другие методы для того, чтобы это вожделение, если его невозможно полностью устранить в человеческой жизни, гуна страсти, никуда от нее не денешься, а по меньшей мере привить такую культуру, культуру знания, культуру благости, которая позволила бы человеку, если не сразу, вот, мало встречаются такие личности, как типа Наиштхи Брахмачари, которые этой культурой обладают и самой юности способны эти вопросы как бы трансформировать вообще в другую тематику в развитии духовной жизни. А если не сразу, то постепенно, за несколько десятков лет, благодаря культуре, знанию, духовной практике, всю эту, так сказать, энергетику, привязывающую нас к материальному миру, трансформировать в энергию, которая привязывает нас к Богу. Вот практически никто этой программы не знает. И поэтому людей, как говорится, вот на бойню этого вожделения отдают, и оно их практически убивает. То есть мы видим, что оно делает с людьми. Вот, я читаю, так сказать, новости, да, в интернете, и все чаще, вот в последнее время, что-то я просто поражаюсь вообще. Беременность, роды в 12 лет, в 9 лет, я считаю, дети вообще, там какой-то пацан из Англии, 13 лет стал отцом. Какой он отец? 13 лет, он сам еще ребенок, понимаете? Вот, а он уже отец. Он уже отец, 13 лет. Там какая-то девчонка 9 лет, 12 лет родила. То есть это что такое? Это обозначает, что вожделение гробит людей, на самых начальных этапах, понимаете? То есть вот предполагается, что то есть человек еще даже, он сам еще личностью-то не стал, не сформировался совершенно. Но или кто-то, так сказать, ему помогает, или уже у человека вот такая как бы перевозбудимая психика, потому что с детских лет люди попадают под влияние этого всего кино в интернете, где там черт знает что можно найти, вот, и под какое-то насилие вот в этой сфере. Вот, то есть... Получается так, что эта сила вожделения, она просто сворачивает в бараний рог человека. И у него нет никакого вообще механизма защиты от этого. То есть какая-то сила изнутри него идет, и все. И она просто уродует сознание и жизнь человека. Как сложится жизнь этого мальчишки, который в 13 лет стал отцом? Все уже практически. То есть отец это тот, кто должен думать о поддержании семьи. О чем он в 13 лет может думать вообще? Понятно сказать, что его папа там в панике, вот теперь это хозяйство будет, так сказать, его папа будет заниматься этими делами. Уже как он в 13 лет может заниматься поддержанием семьи? Он ничего не умеет и ничего не знает толком. Да? Вот и теперь это головная боль его папы. Вот. Но тем не менее, сам факт, что такие вещи происходят и происходят все чаще, говорит о том, что если эту силу не окультурить, если эту силу не направить в нужное русло, то она просто-напросто изуродует судьбу человека, разрушит его жизнь. Вот и все, понимаете? Вот поэтому с этой силой нужно как-то, так сказать, взаимодействовать. И должна быть какая-то более высокая сила, которая способна вот это вот это вожделение придать ему неразрушающий оттенок, чтобы оно не разрушило нашу жизнь, а чтобы оно привело нашу жизнь в другое качество. То есть и мы узнаем, что это вожделение это не что иное, как нереализованное. Привязанность к Богу. Вот. И существует только одна наука и только одна культура, которая позволяет очистить его и трансформировать его в другое качество. Это культура бхакти, культура преданности Богу. То есть, когда человек получает эмоционально другую пищу. Конечно, есть определенная философская подготовка, чтобы он понял, разобрался в жизни, что к чему, почему это так, а это так. Вот, и почему эта сила из сердца, изнутри, так неудержимо влечет живое существо к материальной природе. Потому что ему задан этот вот неправильный вектор. Живое существо воспитанное, направлено на сепаратизм, на разрыв отношений с Богом. И сам Бог самыми умными людьми этого мира объявлен вне закона, вне науки, вне всего. Даже когда они там что-то говорят о каких-то, вот вчера мы обсуждали, какой-то французский ученый получил 1 000 000 фунтов стерлингов за открытие Бога. Но когда почитаешь, какого Бога он открыл, вот, все, конечно, так как-то очень, очень смешно, совершенно все какое-то непонятное, неощутимое, не личностное, неясно какое. Вот. Нам почему-то 1 000 000 долларов не дают за то, что мы настоящего Бога открываем. Вот он Бог в вашем сердце. Вот, смотрите, вот есть процесс, дайте мне 1 000 000 долларов, никто не даст. Вот. Какой-то дядя какие-то формулы там написал, говорит, вот Бог, а покажите его, никто не знает, где это. Да? Вот вам формулы, смотрите, разбирайтесь. Никто не может понять, что он там написал. Ну вот тебе 1 000 000 долларов, получили. Даже фунтов стерлингов еще больше. Вот. То есть, мы видим, что люди поощряют, получат какие-то гранты, там, всякие премии за всякую ерунду. Вот. Но когда же, так сказать, дадут премию или объявят, выдадут грант за то, что человек сможет решить самую главную проблему? А оказывается, что люди не хотят ее решать. Оказывается, они настолько со всем этим свыклись, оказывается, они настолько это все считают нормальным, что нет никаких проблем. Они, если эту проблему решить, то люди превратятся вообще в ангелов. Что ж такое будет? Вот они говорят, нет, это будет, наверное, нехорошо, лучше мы будем терпеть все эти вещи. Вот более того, они пытаются продлить возможность наслаждения всеми этими вещами до старости. Вот. То есть они считают, что можно, так сказать, все это сделать. Вот. Потому что нет понятия о том, откуда это вожделение исходит и для чего оно предполагается. Вожделение – это болезнь души, отвернувшейся от Бога. То есть это душа, которая всю эту энергию могла бы потратить на служение Богу, на общение с Ним и получение высочайшего удовлетворения для самой себя. Вот. Вверх это не пошло, значит, куда это пойдет? Это пойдет вниз. Это пойдет вниз, через низ, через низшие центры, и это привяжет живое существо очень-очень крепко. к этому материальному существованию. И таким образом живое существо просто-напросто становится рабом. Рабом вожделения. Вот почему люди так работают, почему они так в этом материальном мире суетятся, почему? А потому что есть тот самый маленький нектар, за который они все это делают. Вот. И это вкус, которому альтернативы в материальном мире нет, не существует. Вот, и поэтому они остаются в этом материальном существовании практически вечно, нитья бхакти, вечно обусловленными. Бхакти-йога – это единственная панацея от вот этой вот самой глубинной болезни, которая искажает наше сознание и разбивает всю нашу жизнь, вот, и эмоциональную, и физическую, и все. Вот, поэтому к преданному служению необходимо относиться именно так, что это не какая-то одна из каких-то там практик или чего-то еще. То есть это как раз то самое лекарство, которое вступает в бой вот с этой самой неуправляемой силой. Вот, как Кришна в Бхагавад-гите говорит, называет вожделение ненасытным врагом, говорит, душпурена налена чан, говорит, оно пылает как огонь и никогда не удовлетворяется. Вот, то есть, и причем он там объясняет, что этот враг, который живет в самых глубинах нашего бытия. Он говорит, что пристанище вожделения – это ум, разум, чувства. Вот, если я победил вожделение на уровне чувств, допустим, сказать, как-то поднялся на уровень жизни в гуне благости, контролирую свои чувства, все, следую всем этим вещам, можно подумать, что вожделение от этого куда-то пропало. Оно перешло просто в ум и разум, это все. И теперь я начинаю гордиться всем тем, что следует. То есть оно просто переоделось в другой форме. Вот, и через разум это вожделение проявляется как такой вот стимул, побуждающий людей изобретать какие-то философии своеобразные. То есть вожделение в разуме – это изобретение философии чувственного наслаждения, грубых, тонких, всяких разных. Вот, то есть оно живет или там, или сям. Если я прогнал его с внешнего уровня, оно больше укоренилось во внутреннем уровне. И дальше бхакти-йога и трансцендентное знание должны пойти уже просто с уровня чувств, садхана – это задействование чувств, на более высокий уровень – это уровень очищения ума и разума от вожделения, то есть от всех этих ложных ожиданий, от гордыни, от всех таких тонких анартх, которые преследуют человека в преданном служении. Вот. И только когда живое существо, утвердившись в этом процессе и получив милость Бога, достигает уровня бхавы, любви, вот это уровень бхавы обозначает, что теперь вожделение человека уже больше не мучает. То есть на уровне садханы ему приходится эти вещи контролировать. А на уровне бхавы происходит качественный скачок. Качественный скачок обозначает, что долгие годы, проведенные в правильной садхана-бхакти, они в конце концов вызывают милость Кришны. И хотя это происходит редко, мы знаем, что бхава, судурла бхава редко встречается по разным причинам. Вот, не особо люди к ней стремятся, и Кришна не особо, так сказать, склонен ее так быстро давать. Вот, но тем не менее, когда человек достигает этого уровня по милости Кришны, вот это ситуация, когда происходит именно качественный скачок в сознании, и тогда можно сказать, что действительно вожделение трансформировалось в любовь. И далее бхава уже, так сказать, другая стадия бхавы называется премой. Вот, пока человек не достиг этого состояния, в той или иной степени ему приходится иметь дело с этой силой, поэтому он должен быть, скажем так, бдительным. Вот, садхана бхакти и возникающие из нее благоприятные последствия, то, что помогает человеку, так сказать, хотя бы посадить ее на цепь, эту силу. Если не укротить ее полностью, то хотя бы в какой-то степени приручить. То есть как дрессировщик с хищниками. Хищник остается хищником, но он слушается дрессировщика, поэтому он беспокойств особых не причиняет. Вот. Точно так же уровень садханы подразумевает, что это вожделение остается, но человек научился при помощи культуры, благостные знания его контролировать. И поэтому это вожделение, хотя оно хищное, хотя оно сильно, вот, но оно как хищник в клетке. И его, скажем так сказать, правильно дрессировщик, наш разум, правильно строит свою политику отношений с этим миром, с самим собой. И благодаря этому сила это фактически его особенно не беспокоит. Вот. Но полная трансформация происходит уже на другом, более высоком уровне. Вот. И здесь Джада Бхарата описывает, так сказать, не скрывая проблем, не пытаясь как-то все это завуалировать, он изнутри все это анализирует, рассказывает, что это главная причина, по которой живое существо остается в этом материальном мире и боится расстаться, если говорит, что оно боится расстаться со своей семьей до самой смерти. Вот, цепляется за все, вот, потому что семья это как раз и есть тот механизм, в котором это вожделение подпитывается на грубом уровне, потом на тонком уровне, на всех уровнях. Вот, и поэтому уже буквально в следующем стихе этот Джада Бхарата предлагает Махараджу Рахугани. Он говорит, что ты должен мечом знания и отречения сделать шаг из этой ловушки, в которую ты попал. Хари Кришна.
Институт семьи, он же существует и духовный, там тоже есть семья. По какому принципу там семья стоит?
По принципу любви, взаимного служения. Семья – это нормальная штука. Семья это то, что из Кришны исходит. У Кришны есть семья у всех. Семья – это нормально. Но проблема в том, что семьи, когда они основаны на вожделении, это больные семьи. Вот. А семьи, основанные на любви, на принципе служения, это здоровые семьи. То есть иметь семью – это совершенно здоровое и нормальное желание. Отреченные уклады жизни – это более, так сказать, аномальное явление, потому что в духовном мире отреченные уклады жизни нет. Но здесь он нужен, как они нужны, эти ашрамы, брамачари, саньяси, ванапрасхи, для того, чтобы помочь человеку перейти как раз на этот духовный уровень. Вот, то есть они являются немножко искусственными, потому что они, скажем так, вот, бросают вызов этой силе, но они внесут в себе знания и культуру, позволяющую людям, так сказать, как-то вот трансформировать эту энергию. Вот, мы знаем, что они построены таким образом, что сначала должна идти брахмачария, школа, обучение, контроль чувств, потом, значит, семейный уклад жизни, в котором на практике человек уже все это осуществляет. И потом, когда, скажем, такие грубые, что называется, страсти, все это уже отжито, вот теперь наступает другой уровень. Там, ну, саньяса принимается не всеми людьми, вот, а, скажем так, ванапрастха, он тоже бывает разных форм, то есть, с отходом полностью от семьи или в семье, но такая уже полностью одухотворенная семейная жизнь. Вот. А в духовном мире семьи, мы читаем, допустим, описание духовного мира Вайкунха, там тоже эти семейные пары, или, ну, описание Вриндавана, там тоже есть какие-то семьи, там какие-то там все, как бы даже и дети, все, хотя там нет рождения, вот это просто такие как бы вечные роли, что называется. То есть семья, она строится по принципу, скажем так, дополнения. Вот. То есть вот есть мужское и женское, и они просто дополняют друг друга. То есть это как вот некий, скажем так, комплект, что называется, как вот Радха и Кришна, мужское и женское, и все остальные живые существа, они, скажем так, по тому же самому принципу. Вот. Единственная, скажем, разница состоит в том, что в духовном мире эти семьи, которые тоже служат Кришне, они полностью основаны вот на духовных принципах. То есть там нету вот этой вот силы вожделения, которая соединяет живые существа и побуждает эксплуатировать друг друга. Вот. Конечно, не так много об этом написано, прямо скажем, мало написано. Вот. Но общий принцип, он ясен. То есть там, когда описывается вот это описание духовного мира в третьей песне, Прабхупада в комментарии пишет, что хотя мужчины и женщины там чрезвычайно красивые и привлекательны, вот, тем не менее они там больше привлекаются к Кришне. А их семейная жизнь — это просто принцип, скажем так, полноты. Вот, то есть для мужчины и женщины, естественно, стремиться друг к другу, но принцип отношений он совсем другой. То есть там как бы наслаждение, оно происходит на таком, скажем, более тонком, чем грубом уровне. Вот, это более такое тонкое эстетическое наслаждение. Здесь вот как бы все такое на грубую физиологию замешано. Вот, там, насколько я понимаю, до этого дела. Там где-то написано в пятой песне Бхагаватам, что половые отношения тоже иногда встречаются в духовном мире, но крайне редко, написано Прабхупада.
Аномалия?
Как?
аномалия получается.
Ну, наверное, да.
Интересно.
Вот. Но это где-то, вот я не помню сейчас точно, конечно, указатель стиха, но он пишет там, что иногда это происходит в духовном мире, но это крайне редко, поскольку это не... А? Хороший вопрос, не знаю для чего. Вот. Но это не является, скажем, точно так же, как вот здесь редко встречаются семьи такие полностью одухотворенные, точно так же и там, наверное, крайне редко встречаются семьи, в которых что-то другое. То есть есть весь комплект чувств и органов чувств, потому что это полнота. Это полнота. То есть полнота должна присутствовать. Вот. Но вопрос, как мы этой полнотой пользуемся, вот в чем. То есть, допустим, сейчас у нас есть и духовный потенциал, да? Вот, и, как скажем, высшие центры развития, и есть низшие. Есть и то, да? У нас есть возможность. Но большинство людей верхними центрами не пользуются, пользуются нижними. Духовный мир – это тоже полнота. Но там больше чувств пользуются верхними, так сказать, своими структурами, чем нижними. Вот все. Полнота есть везде, и там, и здесь. Везде есть полнота возможностей. Вот. Но сознание живых существ разное, поэтому одни предпочитают, как мы в материальном мире видим, что здесь же каждый может жить как хочешь, и невежеством, и страстью, благостью. Одни, как говорится, пьют, не просыхают, вот у них только вот дорога от дома, так сказать, до магазина, там, до бутылки там, и все. Вот. Другие живут уже культурой страсти, допустим, какие-то живут культурой благости, и там, и там, и там. Есть потенциал, понимаете, люди пользуются либо высшим, либо низшим. Вот. Точно так же духовный мир – это мир полноты. То есть, если здесь все есть, там есть тем более все. Вот. Но как этим живым существом пользуются – это уже другой вопрос. Тем не менее, там духовная энергия защищает живые существа от как бы всех этих от деградации. Хотя остается свобода. Вот. И кто этой свободой злоупотребляет, он оказывается здесь. И здесь доминируют низшие энергии, низшие вот эти вот, скажем, инстинкты. Вот задача состоит в том, чтобы наоборот опять вернуться к высшей жизни.
Духовное тело отличается полностью по физиологии, вообще по сути своей, по материи энергии. От материального тела, и там же получается нет того жирения внутри, как здесь, в этом теле, и потребности физиологических. Мы говорим, что сталь потребность, она также физиологическая. Женщина, как мать, ну, создана как машина для рождения детей, да? Мужчина тоже потребности имеет нормально. То есть это еще, мне кажется, от того, какие тела у нас там здесь зависит. Там же нет чар, в конце, как мы видим, мудхара и так далее.
В чем ваш вопрос?
Вопрос в том, что их способность вести духовную жизнь такую, искорненную грубым текстом, она обусловлена какими телами еще, то есть нашими телами духовными.
Скорее их тела обусловлены их желанием.
У них же нет этих потребностей физиологических у нас. Они могут туда не ходить долгое время. И вообще не ходить.
Что вы хотите от меня?
Выяснить, как-то. Если в другом мире эти отношения было бы. Прабхупада пишет в чтении Чаритамрити комментарии, что их просто нет.
Ну вот в одном из комментариев к пятой песне он пишет, что иногда есть. Иногда это то же самое, что почти нет. Если чего-то там происходит на 99,9, можно сказать, что всего остального нет. Почти 100. Можно округлить, да?
Если понятие преданный, Кришна не привязан.
Как?
Преданный, говорю, и Кришна не привязан.
Тогда преданный кого?
Преданный Кришны.
Преданный Кришна, Кришна не привязан.
Да.
Очень интересно.
Так иначе, смотрите, такая приятная слабость, что можно, конечно, не привязан, потому что свою жизнь строит на другие ценности.
Значит, тогда, если он Кришне не привязан, значит, он не является преданным Кришной. Вот все. Потому что преданность Кришне характеризуется именно привязанностью к Кришне.
Приходя сюда, мы просто-напросто, что-то...
Тогда она просто говорит, что начинающий преданный со слабой привязанностью, вот все. Просто определить степень, маленькая степень преданности, все, конечно, как хикари. Привязан на 5% к Кришне, на 95% привязан к материи, вот все. Значит, начинающий преданный, пракрита бхакта, все.
Я просто вспомнил сейчас, как я приходил давно еще в храм, тоже Пашчимад-бхагава, там были лекции, семейной жизни. Вот со стороны, если взять, вот, как пришел в гость человек, познакомиться, как бы, пришел на лекцию, у него такое ощущение, наверное, возникнет, что же это за общество такое, где вот, ну так вот, это
по поводу семейной жизни, там, половых отношений, там, возникают такие дискуссии и обсуждения. Может быть, нам все-таки стоит именно внутри общества, наоборот, пропагандировать вегетарианский ашрам, и чтобы мы воспитывали детей, как бы, зачинали детей, пытались, чтобы мы, наши дети были чище нас.
Я думаю, что нам надо проповедовать бхакти. Вот. А уже в каком ашраме человек будет развивать бхакти, это его личное дело. Большинство людей без всякой рекламы вступает в грехастха ашрам. Но насчет культуры, с этим я согласен. С этим я согласен.
Это является ловушкой для многих брамачари, особенно вот молодых людей, которые слушают, ну, как бы, слушая такие лекции, у них возникают ложные убеждения внутри. Они там, что же, женщина, да что это, воплощение майя, там, туда-сюда, да как она выглядит, да это вообще. А внутри-то в уме, там, все равно это вожделение, оно работает. У нас примеры есть.
Тем не менее, мы не можем эти главы из Шримад-Бхагаватам исключить. Сейчас мы об этом говорим, потому что это глава такая пришла. Придет другая глава, мы будем говорить на другие.
Расслаблять будем. Женщины,
нет, да. Дело в том, что мы не должны кидаться в крайности. Мы должны знать и то, и то. То есть, допустим, человек должен иметь и опыт культурного чувственного наслаждения, он должен иметь и опыт аскезы, он должен иметь опыт всякий. Вот. И в конце концов, вследствие разнообразных тематик, такая тематика, и такая, и такая, и такая, по идее, должно наступить некая зрелость, то есть уравновешение. Вот. То есть, когда, понимаете, у продавца у него есть гири, там, и 5-килограммовые, и 50-граммовые, и всякие разные. И он то пользуется одной гири, то другой, в зависимости от, ну, от необходимости. Точно так же есть темы, когда мы вообще не касаемся этого и говорим о том, и всем, потом, допустим, этого касаемся. То есть то, что мы изучаем эту тему, и если мы будем говорить только о позитивных аспектах греха асхашама, тогда, значит, получается, что саньяси там, или брамачари чем-то предусудительным занимается, что всех надо срочно сдать. Вот это. То есть очевидно, что молодежь в массе своей должна быть в рамках семьи, о чем Прабхупада пишет. В конце первой песни Шримад-Бхагава там он дает программу развития общества. Он говорит, что все девушки 16 лет, там, значит, молодые люди 24 лет должны быть семьи. Все, то есть это программа, понимаете. Вот. Ну, там плюс-минус, год туда или сюда, это мелочи уже. То есть сам принцип. Вот. Потому что в молодых телах эта энергия, вожделение, она, кажется, бьет ключом. Вот. Поэтому ее нужно поставить в определенные рамки, определенной культуры. Вот. Поэтому это естественно. Но также мы должны говорить и о опасности. То есть в данном случае Прабхупада, или там этот, как его, Джада Бхарата, он ругает не семейную жизнь как таковую, он ругает материалистическую семейную жизнь. Да? То есть он ругает тех людей, которые стали рабами всего этого. То есть греха с хашем — это другое. Греха с хашем — это семейная жизнь на основе духовной культуры. Это совсем другие вещи. Вот. Поэтому здесь он не ругает семейную жизнь преданных, он материалистичную, то есть как бы худший вариант ее ругает. Вот. Поэтому здесь как бы задача проповеди состоит не в том, чтобы принизить греха с хашем или возвысить его, а для того, чтобы дать духовное понимание этого всего. Вот. И с этим духовным пониманием человек может вполне гармоничной семейной жизнью жить. А если этого духовного понимания нет, то даже если мы тут всех переженим, это еще не даст никакого блага, понимаете? Если духовного знания нет, все будут семейные, все там будут биться, каждый на своем поле, что называется. Какой толк от этого? Просто от того, просто всех переженить, это не есть решение проблемы, понимаете? Вот. Решение проблемы в том, чтобы это как бы, это и так само собой более-менее произойдет. Вот. А главное дать людям знания и культуру, чтобы их это не убило, чтобы они друг друга не перебили там в этой семье, понимаете? Ну,
такое, что постоянно присутствует на лекциях, где вот именно опасности или вот того.
Ну, я не знаю, почему вам так везет, что вы попадаете именно на такие лекции. Да. Ну, это, к счастью, составляет не самую главную. Я вот два стиха прочитал, у меня, честно говоря, был такой тайный план прочитать третий стих, где совсем уже про другую тему, перескочить на нее. Но потом я подумал, что уж ладно, так сказать. Я ее добью, пускай другие там говорят на какие-нибудь более нейтральные темы.
Просто чуть-чуть. Мне кажется, все равно об этом говорится... еще для того, чтобы
человек не пытался устроиться здесь, в материальном мире, и думать, что все хорошо.
Ну да, потому что может такая создаться, знаете, иллюзия, идиллия, что вот семья, вот детки такие бегают, все такие счастливые, там какая-нибудь гурукула или что-нибудь, как хорошо. Ну хорошо, конечно, кто спорит. Вот, но может создаться иллюзия, что вот это вот навсегда такое состояние. Вот, поэтому нам напоминают и о силе времени, и о том, о сём, что такое старость, что такое смерть. Я согласен, что это вещи, которые отравляют, но это же реальность, они что отравляют? Они отравляют иллюзию. Но проявляют реальность, вот все. Поэтому, если мы тут, так сказать, совсем тут уже слюни распустим, ой, там, давайте, благостная жизнь, все, то никто не против благостной жизни семейной, это только нужно. Вот. Но если кто-то подумает, что это вот, как бы, вечная наша платформа, это ошибка, понимаете? Вот. Поэтому нужно и то, и то. И нужна культура вхождения в этаж, культура проживания, и культура выхода. Вот все. Вот. Поэтому здесь мы не можем взять какой-то один аспект, потому что он приятен, и бросить другие, потому что они неприятны. Вот. Неприятные вещи – это неотрывная часть материальной жизни, куда от них денешься, рождение, болезни, старость, смерть, какие-то конфликты, и причина все в том же вожделении. Вот поэтому мы, хочешь не хочешь, все равно должны эти вещи указывать. Вот. А сказать, то, что у молодого брахмачари там, или какие-то свои иллюзии по поводу того, что женщины такие, все это, вот она там, майя, все прочее. Вот. Это неизбежные детские болезни, через которые проходят все. То есть, пока на сознание действует гуна страсти, человек находится в двойственности. Двойственность обозначает все отринуть, но Кришна в Бхагавадгите говорит, что отречение в гуне страсти не может быть ни полным, ни постоянным. Вот все. Поэтому с тем энтузиазмом, с которым он все это отринул, потом он с таким же энтузиазмом начинает к этому стремиться опять. Вот. То есть, пока он находится в гуне страсти. Поэтому это как бы такое состояние просто незрелости, туда-сюда, то привязанность, то отречение. Вот. А когда культура благости, понимания, духовная культура, она ставит человека выше всего. Он понимает, сегодня так, завтра так, но дело не в этом. Как бы, есть другой, более высокий уровень. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.